Глава третья рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой. В течение недели после совершения кощунственного и позорного преступления просьбы о добавочной порции Оливер сидел взаперти в темной и пустой комнате, куда его заключили по мудрому и милосердному распоряжению совета. На первый взгляд, как будто разумно предположить, что если бы он отнесся с должным почтением к предсказанию джентльмена в белом жилете, то раз и навсегда подтвердил бы пророческий дар этого джентльмена, прикрепив один конец носового платка к крюку в стене и повесившись на другом его конце. Однако для совершения этого подвига существовало одно препятствие, а именно – носовые платки, отнесенные к предметам роскоши, были на все грядущие века отторгнуты от носов бедных людей по специальному приказу совета, собравшегося в полном составе, по приказу, который был скреплен подписями и печатью и торжественно оглашен. Еще более серьезным препятствием являлись юный возраст и ребяческий нрав Оливера. Он горько проплакал весь день, а когда настала длинная унылая ночь, он заслонил руками глаза, чтобы не видеть тьмы, и, забившись в угол, постарался уснуть. То и дело он просыпался, приподнимаясь и вздрагивая, и все теснее и теснее прижимался к стене, чувствуя, что холодная и твердая ее поверхность как бы служит ему защитой от одиночества во мраке его окружающим. Да не подумают враги системы, что во время своего одиночного заключения Оливер был лишен упражнений, необходимых для здоровья, лишен приличного общества и духовного утешения. Что касается упражнений, то стояла чудесная холодная погода, и ему разрешалось каждое утро совершать обливание под насосом в обнесенном кирпичной стеной дворе в присутствии мистера Бамбла, который заботился о том, чтобы он не простудился, и с помощью трости вызывал ощущение теплоты во всем его теле. Что касается общества, то каждые два дня его водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех для примера и предостережения остальным. А для того, чтобы не лишать его духовного утешения, его выгоняли пинками каждый вечер в час молитвы в тот же зал, и там разрешали утешать свой дух, слушая общую молитву мальчиков, содержавшую специальное дополнение, внесенное по распоряжению совета. В этом дополнении они просили сделать их хорошими, добродетельными, довольными и послушными и избавить от грехов и пороков Оливера Твиста. А последним в молитве было отчетливо сказано, что он находится под особым покровительством и защитой злых сил и является изделием, выпущенным прямо с фабрики самого дьявола. Однажды утром, когда Оливер находился в столь же утешительном положении, мистер Гэнфилд, трубочист, шел по Хай-стрит, глубокомысленно обдумывая пути и способы уплатить недоимки по арендной плате, которую его квартира-хозяин требовал довольно настойчиво. При самом оптимистическом подсчете своих финансов мистер Гэнфилд никак не мог насчитать 5 фунтов, каковая сумма была ему нужна. Придя в некое арифметическое отчаяние, он то ломал себе голову, то старался проломить ее своему ослу, как вдруг, поравнявшись с работным домом, заметил на воротах объявление. «Пррррр!» — сказал мистер Гэнфилд ослу. Осел пребывал в глубокой задумчивости, размышляя, должно быть, о том, суждено ли ему получить 1-2 кочерышки, когда он избавится от 2 мешков сажи, которыми была нагружена тележка. Поэтому, не расслышав приказания, он продолжал рысцой подвигаться вперед. Мистер Гэнфилд разразился неистовыми проклятиями, относившимися к ослу и в особенности к его глазам, и, бросившись за ним, нанес ему удар по голове, от которого неизбежно раскололся бы любой череп, кроме ослиного. Затем, схватив осла за узду, он сильно ее дернул с целью любезно напомнить ему, кто его хозяин, и таким манером повернул его обратно. После этого он еще раз треснул его по голове, чтобы тот не очухался до самого его возвращения. Покончив с этими приготовлениями, он подошел к воротам прочитать объявление. Заложив руки за спину, у ворот стоял джентльмен в белом жилете, высказавший только что несколько глубоких мыслей в комнате, где заседал совет. Наблюдая маленькую размолвку между мистером Гэмфилдом и ослом, он радостно улыбнулся, когда этот человек подошел прочесть объявление, ибо он сразу угадал, что мистер Гэмфилд именно такой хозяин, какой нужен Оливеру Твисту. Прочитав бумагу, мистер Гэмфилд тоже улыбнулся, так как ему необходима была именно сумма в 5 фунтов. Что же касается мальчика, являвшегося придатком к этой сумме, то мистер Гэмфилд, зная, какова пища в работном доме, был уверен, что мальчик окажется очень миниатюрным экземпляром, весьма подходящим для дымоходов. Поэтому он снова прочел по складам объявления от начала до конца и затем, притронувшись в знак почтения к своей меховой шапке, обратился к джентльмену в белом жилете. «Этот мальчик, сэр, которого приход хочет отдать в ученые», — начал мистер Гэмфилд. «Да, любезный», — со снисходительной улыбкой отозвался джентльмен в белом жилете. «Что вы о нем скажете?»
«Если приход желает, чтобы он обучился приятному ремеслу, доброму, почтенному ремеслу трубочиста», — продолжал мистер Гэмфилд, — «то могу сказать, что мне нужен ученик, и я готов его взять».
«Войдите», — сказал джентльмен в белом жилете. Мистер Гэмфилд, замешкавшись позади, угостил осла еще одним ударом по голове и еще раз дернул его за узду, предостерегая, чтобы он не убежал во время его отсутствия, а затем последовал за джентльменом в белом жилете в ту комнату, где Оливер впервые увидел этого джентльмена.
«Это скверное ремесло», — сказал Лимпкинс, когда Гэмфилд снова заявил о своем желании.
«Случалось, что мальчики задыхались в дымоходах», — произнес другой джентльмен.
«Это потому, что смачивали солому, прежде чем зажечь ее в камине, чтобы заставить мальчика выбраться наружу», — сказал Гэмфилд.